этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также услышим, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Историю образования Русской Православной Церкви за границей рассказывает преподаватель истории Русской Церкви Духовной семинарии города Екатеринбурга протоиерей Владислав Мусихин. Сегодня услышим 12-ю, заключительную часть цикла.
Новый импульс переговорному процессу между Русской Православной Церковью и РПЦЗ дало приглашение от патриарха Алексея II и президента России Владимира Путина иерархам зарубежной церкви посетить Россию. В ноябре 2003 года Москву посетила делегация зарубежников во главе с давним сторонником сближения двух церквей архиепископом Берлинским Марком. В ходе визита состоялась встреча со Святейшим Патриархом и двусторонние переговоры с участием Священного Синода РПЦ, на которых была выражена воля обеих сторон к установлению молитвенно-евхаристического общения и готовность следовать по пути к церковному единству. Было принято решение о создании комиссий с обеих сторон, призванных способствовать разрешению проблем во взаимоотношениях двух церквей. В мае 2004 года Россию посетила официальная делегация Русской зарубежной церкви во главе с ее первым иерархом, митрополитом восточноамериканским и нью-йоркским Лавром. Состоялся очередной раунд переговоров между двумя церквами. По завершении переговоров делегация Русской зарубежной церкви отправилась в паломническую поездку по России. В течение 6 дней члены делегации посетили православные святыни Екатеринбурга, Алапаевска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Курска. В мае 2006 года в Сан-Франциско состоялся 4-й Всезарубежный собор, последний на настоящий момент в истории зарубежной церкви. Главной темой собора ожидаемо стал вопрос установления нормальных отношений между церквами в России и за рубежом. Собор почти единогласно высказался за восстановление единства Русской Церкви. Сразу же после этого состоялся архиерейский собор РПЦЗ, который одобрил и утвердил материалы прошедшего Всезарубежного собора. В ходе последующих после соборов совместных заседаний комиссий двух церквей был согласован окончательный текст акта о каноническом общении между РПЦ и РПЦЗ. Актом утверждалось, что зарубежная церковь в исторически сложившейся совокупности ее епархий, приходов, монастырей, братств и других церковных учреждений пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью поместной Русской Православной Церкви. Она самостоятельна во всех своих внутренних делах, пастырских, просветительных, административных, хозяйственных и имущественных, состоя при этом в каноническом единстве со всей полнотой Русской Православной Церкви. Иерархи РПЦЗ участвуют в Священном Синоде, в архиерейских соборах РПЦ, возносят имя патриарха Московского за богослужением. Этот статус похож на статус Украинской Православной Церкви в составе Московского Патриархата. Для прихода в зарубежной церкви на канонической территории Московского Патриархата предусматривался 5-летний переходный период для полного урегулирования их положения посредством вхождения в юрисдикцию местных правящих архиереев. В конце документа говорилось, за годы разделения накопилось немало вопросов, которые ждут своего осмысления и решения. Это и взаимодействие в жизни зарубежных епархий и приходов, и православная миссия, специфика отношений с инославными, согласование празднований новопрославленных святых, уточнение титулов епархиальных архиереев. Эти и другие оставшиеся церковно-канонические и пастырские проблемы, а также те вызовы, которые еще будет ставить перед церковью наше сложное время, должны решаться уже на новом этапе жизни Русской Церкви соборным обсуждением. 17 мая 2007 года стала исторической датой официального восстановления молитвенно-евхаристического общения между Церковью в Отечестве Сущей и Русской Зарубежной Церковью. В Храме Христа Спасителя за торжественным богослужением был подписан акт о каноническом общении патриархом Алексеем II и митрополитом Лавром. Спустя 80 лет единство Церкви было восстановлено. Митрополит Лавр, очень много сделавший для этого единства, скончался в Джорданвилле 16 марта 2008 года. Новым и 6-м по счету первоиерархом РПЦЗ был избран митрополит Иларион Капрал. В настоящее время Русская Православная Церковь за границей имеет в своем составе 8 епархий, 14 архиереев, более 400 приходов, большинство из них в США и Канаде, и 39 монашеских общин. Совсем недавно, в 2019 году, отчасти было преодолено еще одно церковное разделение, вызванное в прошлом политическими обстоятельствами. Речь идет о евлогианах, находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата. Надо сказать, что еще в 90-е годы отношения с евлогианами стали нормализовываться. А в 1995 году глава архиепископии русских православных приходов в Западной Европе, архиепископ Сергий Коновалов, впервые посетил Москву с официальным визитом и сослужил патриарху Алексею II. Архиерейский собор Русской Православной Церкви в 1997 году выразил удовлетворение в связи с восстановлением добрых взаимоотношений между московским патриархатом и русскими западноевропейскими приходами Константинопольского патриархата. То есть молитвенное общение между двумя церквами уже было, но не были еще восстановлены канонические связи с русской церковью. В ноябре 2018 года Синод Константинопольского престола принял неожиданное решение о ликвидации западноевропейского экзархата приходов русской традиции и подчинении их непосредственно греческим епархиям в Европе. То есть экзархат терял свой особый статус, который он имел с самого начала нахождения в юрисдикции Константинополя, и это, безусловно, привело бы к постепенной ассимиляции русских приходов греческой церкви. С этим решением в русском экзархате не согласились. Генеральная ассамблея клириков и мирян экзархата, состоявшаяся в феврале 2019 года, подавляющим большинством голосов отказалась выполнять требования Константинополя о самороспуске. В среде духовенства и мирян этой епархии началась активная дискуссия о будущем их церковной структуры. Глава экзархата, архиепископ Ян Ренета, и большинство духовенства и паствы выступало за восстановление полноты канонических связей с Русской Православной Церковью, то есть за возвращение в юрисдикцию Московского патриархата. 14 сентября Священный Синод Русской Церкви принял архиепископа Янна в юрисдикцию Московского патриархата, а также всех клириков и приходы под его руководством, которые выразят такое желание. 7 октября 2019 года Священный Синод определил, что архиепископия западноевропейских приходов русской традиции, совершая свое спасительное служение в исторически сложившейся совокупности ее приходов, монастырей и церковных учреждений, отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата. Решение, среди прочего, определяло, что архиепископия действует в составе Московского патриархата на особых правах. В частности, сохраняются ее богослужебные и пастырские особенности, являющиеся частью ее традиций, а также исторически сложившиеся особенности ее епархиального и приходского управления, в том числе те, которые были установлены митрополитом Евлогием. Таким образом, устав, внутренние традиции, формы самоуправления данной епархии остаются неизменными. Со 2 по 4 ноября прошлого года в Москве прошли торжества по случаю присоединения архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской Православной Церкви. В Москву из Франции прибыла представительная делегация во главе с архиепископом Яном Ренета. За торжественным богослужением в храме Христа Спасителя владыка Ян был возведен в сан митрополита, и ему была вручена патриаршая грамота о восстановлении единства двух церквей. Всего на данный момент воссоединилось с Русской Церковью 67 приходов и монастырей, что составляет 58% от 115 единиц, насчитывавшихся на момент упразднения экзархата. Остальные приходы и монастыри остаются пока в юрисдикции Константинополя или же перешли в другие поместные церкви. Завершить данный курс истории зарубежной церкви хочется словами из проповеди святейшего патриарха Кирилла, произнесенной им за богослужением 3 ноября 2019 года по случаю воссоединения западноевропейского экзархата. Трудности гражданской войны и сложная политическая обстановка в России привели в свое время к временному аномальному отделению от русской церкви значительной части иерархии за границей. Это отделение было в значительной мере уврачевано в 2007 году воссоединением с русской зарубежной церковью, что было радостью не только для Русской Православной Церкви, но и для всего мирового православия. А сейчас в нашей церкви снова праздник. К нам вернулись общины архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. И в этом я тоже вижу торжество истины и любви Христовой. Воссоединение русской церкви и архиепископии – это не просто церковное деяние, а последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа.
Дорогие друзья, сегодня мы закончили рассказ об истории Русской Православной Церкви за рубежом. Поэтому в следующих выпусках начнем непосредственное знакомство с архитектурой и историей самых известных и красивых храмов РПЦЗ. Ну а раз уж мы начали подводить некие итоги, то давайте сделаем то же самое и во второй музыкальной части нашей программы. У микрофона доктор искусствоведения, заведующая Регенским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы попробуем подвести первые промежуточные итоги и поговорить в целом о русской музыке в эмиграции. В результате вынужденной эмиграции деятелей русской музыкальной культуры история русской музыки начала развиваться параллельно в двух руслах – в СССР и в странах, там, где оказались наши композиторы. На оставленной родине творчество изгнанников было под запретом, но сами эмигранты своих корней не забывали. Во-первых, генетически обусловленный код присутствовал в музыке постоянно. Мы слышим русскую музыку и в музыке Рахманинова, и в музыке Глазунова, и в музыке Архангельского, и других композиторов. Во-вторых, продолжение и развитие традиций русской классики было самой формой их ощущения как композиторов и, прежде всего, русских композиторов. Вообще, в составе по численности музыканты занимали в эмиграции очень большое место. Это были не только композиторы, но и исполнители всех специальностей, замечательные дирижеры, пианисты, вокалисты, скрипачи. Это были музыкальные писатели и критики. Это были представители балета и даже легких жанров. Их имена сейчас значатся на обложках нот, на театральных афишах, программах. Но в России мало кто до сих пор может сказать хоть несколько слов о большинстве из них, за исключением, может быть, нескольких всемирно прославленных. Поэтому я очень надеюсь, что и для меня, и для вас, дорогие радиослушатели, в этом цикле немало открытий. Особо мы, конечно, должны с вами сказать о хоровом искусстве, столь органичном для русской музыки и столь богато развитом. Причем это единственный род исполнительства в русском зарубежье, где репертуар был исключительно русским. Если скрипачи и дирижеры очень часто исполняли не только русскую, но и западную музыку, то хоры пели и светскую, и духовную, но русскую музыку. Они пели в храмах, они пели на концертной эстраде. Понятно, что хоровая культура оказалась более укоренена в славянских странах. Это была, конечно, Чехословакия. Например, в Праге выходит русский хоровой вестник, ежемесячное издание, которое было посвящено русской хоровой жизни за границей. Только за один год появилось 9 номеров. Печатались русские хоровые сборники. Было издательство при общестуденческом русском хоре имени Архангельского. Причем имя Архангельского было известно и в России, как петербургского регента, как организатора замечательного хора, как автора оригинальных сочинений и обработок народных песен, издателя хоровой музыки и педагога. Но было известно и за рубежом. За буквально считанные месяцы своего пребывания в Праге Архангельский сделал очень много для русско-зарубежной культуры. Ну, давайте мы сейчас послушаем знаменитый концерт «Крест, хранитель всея Вселенная», который звучал по всей Европе и по Америке. Было прославлено в эмиграции и имя Николая Петровича Афонского, в прошлом воспитанника Киевской духовной академии. Наряду с работой церковного регента в Германии, в Париже, где он создал знаменитый митрополичий хор, он выезжал в США и Канаду. Последние годы жизни был регентом федерального хора в Нью-Йорке. Высоким уровнем также отличалось исполнение русского хора под управлением Кибальчича. Известный хор Мальцевского, Титова, Кубанский войсковой хор. Но, конечно, безусловно, самой большой, всемирной славой пользовался Донской казачий хор под управлением Сергея Жарова. Выдающимся явлением стали дни русской культуры, которые отмечались в день рождения Пушкина. Уже в 1924 году в Эстонии русские положили почин этому празднику. Затем в Праге, затем в Америке, Болгарии, Германии, Латвии, Польше, Чехословакии, Швейцарии, Эстонии, Югославии слушали русскую музыку, читали русские стихи и восхищались русской культурой. Ситуация, в которую поставили русское богослужебное пение, романтические исторические события 20 века, подвергла его просто беспримерным испытаниям. В России считаем, что просто его практически почти не было, только в отдельных островочках уцелевших. А за рубежом то, что послужило основанием для развития этого пения в связи с национальной почвой, удивило тем, что вроде бы, казалось бы, оторвались от своей страны. И тем не менее, то, что пели в Париже, в Америке, то, что пели в славянских странах, оказывается, не оторвалось от русской богослужебной культуры. И более того, оказалось ближе к ней, чем, может быть, другие явления других жанров искусства. Давайте в заключение послушаем Ирма с покаянного канона «Волною морскую» Александра Гречанинова.
Oh!
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующий раз в рамках цикла мы продолжим знакомить вас с историей Русской Православной Церкви за рубежом и музыкальным наследием эмиграции.